Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 922-я встреча. Мы с вами сегодня читаем 4-ю главу книгу пророка Даниила, и перед нами еще один сон царя Навуходоносора. Навуходоносору на этот раз снится высокое дерево, которое спилили, и остался один пень. В этой главе мы получаем новую информацию о Навуходоносоре. Узнаем что-то такое, что, скорее всего, пытались скрывать его домашние, пытались скрывать его слуги, пытались скрывать люди, которые его окружали. И вот начинается все со свидетельства Навуходоносора. Это самое начало 4 главы, ну а в других изданиях Библии это даже конец 3 главы. Почему, мы скажем буквально через несколько минут. Нужно отметить также, что это свидетельство хронологически помещается после событий, описанных в 4 главе, потому что перед нами здесь совершенно здоровый человек. Дальше, после этого свидетельства, перед нами сон Навуходоносора. Сначала такая вводная часть, ну и потом начинается изложение самого сна. Дальше – толкование сна. И после толкования – умопомешательство царя Навуходоносора. Ну и после этого окончательное исполнение сновидения и восстановление рассудка Навуходоносора. Об этом в самом конце главы. Получается, что Навуходоносор страдал от болезни, которая сегодня хорошо известна и подробно описана. Сегодня очень активно занимаются психологией, психотерапией, психиатрией. А есть то, чего не было тогда, не было в те времена. Кстати, этого не было даже в 19-м, начале 20 века. Это подробное описание душевных болезней человека. Есть такой философский вопрос. Я его поставлю, но не буду в него углубляться. Я думаю, что вы поймете, почему. Вопрос заключается в том, что считать нормальным, а что ненормальным. Ну вот, можно себе представить, что есть некая линия, выше этой линии то, что ненормальное, но с пометкой «плюс» – гениальность. Ниже этой линии – ненормальное, с пометкой «минус» – психическое отклонение. Конечно, это упрощение, никакой такой линии нет. Есть некий спектр, и вот дальше идут отклонения от этого спектра. Но даже если так, если речь идет о спектре того, что считать нормальным, и, соответственно, того, что считать гениальным, и что считать ненормальным, все равно получается, что в каком-то смысле это все-таки такой общественный договор. Вот мы договорились, что это нормально, а это ненормально. Если определять нормальность как свойство большинства людей, то тоже не очень получается. Вы уверены, что большинство людей у нас сегодня нормальны? Очень сложно сказать, кто нормальный, а кто нет. И тут сразу еще встает вопрос, а кто определяет? Кто говорит, что вот это нормально, а то ненормально? Если определяет большинство, это одна история. Если определяют врачи, то другая история. Если Бог, то история принципиально меняется. Понимаете, если Бог определяет нормальность, то мы все ненормальны. Мы все грешны. Каждому из нас нужно искупление, каждому из нас нужно Божье действие. Кстати, порою вот это ощущение ненормальности, которое бывает у нас, оно сориентировано не в ту сторону. Мы не замечаем свой собственный грех, мы замечаем что-то еще. Рассказывают про человека, которому по ночам казалось, что кто-то у него под кроватью. Он вставал, залезал под кровать, смотрел, искал. Никого не находил. Потом ложился спать, но через несколько минут снова на него нападало это ощущение, этот страх, что кто-то под кроватью. И вот он никак не мог уснуть из-за этого. Измучился весь. В конце концов он пошел к психиатру. Доктор сказал ему, что проблема серьезная. На лечение понадобится сеансов 10, и каждый сеанс будет стоить по 5000 рублей. дядечка это такой говорит, ну, давайте я подумаю, и потом к вам вернусь или позвоню. Вот он ушел думать, он не позвонил, он не вернулся. Проходит какое-то время, и врач-психиатр встретил его на улице. И говорит, слушай, а чего, как там твои эти призраки-то под кроватью? Ты же собирался ко мне идти на 10 консультаций. А человек говорит, да спасибо большое, все уже прошло, все нормально. Как? Каким образом прошло? Как это все нормально? А мужик говорит, да я вот как перемножил 5000 рублей на 10. И как посчитал, что получится. И никакие призраки под кроватью больше не беспокоят. Так что, знаете, какой-то элемент ненормальности на самом деле есть у каждого из нас. У нас есть своя ненормальность, у нас есть свои пунктики. Ну, только одни пунктики предпочитают замечать, другие предпочитают не замечать. У меня была одна знакомая, которая всякий раз, когда перелистывала книгу, надевала перчатки. Она не могла коснуться рукой страницы книги. Она боялась, что на страницах будет какая-то инфекция. Было это, кстати, лет за 30 до коронавируса. Но вот у человека был такой пунктик, у человека была такая, скажем так, особенность. Она говорит, ну, я хоть сейчас перчатки надеваю. А раньше я вообще просила, ой, а переверните мне кто-нибудь страничку. Вот такие вещи тоже случаются. Ну и здесь, в 4 главе, перед нами помешательство и исцеление царя Навуходоносора. Но сначала звучит его свидетельство. И тут нам нужно сказать несколько слов о библейских текстах. Я говорил о том, что книга Даниила написана на еврейском и арамейском языках. Мы с вами обратили внимание на то место, где повествование переходит на арамейский язык. Есть, однако, в книге пророка Даниила три фрагмента, которых мы не находим в еврейских рукописях, но которые сохранились в греческом переводе Ветхого Завета. Помните, в наших вводных программах мы говорили о греческом переводе, который называется Септуагинта, или перевод 70, и который был сделан в 3 веке до Рождества Христова в Александрии. Так вот, в Септуагинте есть дополнительные фрагменты в книге пророка Даниила. Эти фрагменты сегодня называются второканоническими. Некоторые называют их апокрифами, но это не совсем точно. Так вот, в некоторых изданиях Библии, даже, скажем, во многих изданиях Библии на русском языке, эти фрагменты присутствуют. Один из таких фрагментов в 3 главе. И в связи с этим фрагментом нумерация стихов в 3 главе сдвигается. Кроме того, то, что в некоторых русских изданиях Библии считается концом 3 главы, в других изданиях, в частности, зарубежных изданиях, считается началом 4 главы. И вот это личное признание, личное свидетельство Навуходоносора во многих русских библиях находится в 3 главе, стихи с 98 по 100. В других же изданиях Библии – в 4 главе, с 1 по 3 стихи. И я убежден, что свидетельство, которое находится в конце 3 главы, это не часть истории про 3 молодых людей, которые были брошены в огненную печь и которых Бог сохранил. Почему? Да потому что очень резко меняется тон. Вот 95 стих 3 главы во многих русских изданиях Библии. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». В этом и в следующем стихах Навуходоносор все-таки говорит о Боге Яхве, как Боге Сидраха, Месаха и Авденага. А теперь обратите внимание, как меняется отношение Навуходоносора в конце 3 главы, 98 стих. «Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Это совершенно другая история. Это совершенно другой подход. Это совершенно другое отношение. Бог уже не Бог Даниила и не Бог его друзей. Это свидетельство самого Навуходоносора. В прошлый раз мы говорили о его указе. И указ, как мы с вами обратили внимание, весьма жесток. Сейчас же свидетельство Навуходоносора, которое начинается с упоминания о мире для всех народов. И Навуходоносор отлично знал, что такое мир, устанавливаемый через армии. Однако здесь Навуходоносор имеет в виду совершенно не такой мир. Он имеет в виду мир, который возвратился к Навуходоносору после его помешательства. Навуходоносор говорит о том, что Бог сделал для него лично, а не только для Даниила и для троих его друзей. Для нас с вами, новозаветных верующих, этот мир может быть только тогда, когда человек лично знает Иисуса Христа. Мы читаем в послании к римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мир, который дается только через Иисуса Христа. Все это стало возможным именно потому, что Бог с нами. Христос понес на себе наше наказание. Да, мир, в котором мы живем на земле, глубоко неправилен. Один молодой человек мне говорил: «У меня нет мира с родителями, нет мира с учителями, нет мира с друзьями, с самим собой нет мира». И все это понятно. Хочется обрести мир. Однако сначала важно примириться с Богом. И во многом ненормальность сегодняшнего дня можно исцелить, если будет примирение с Богом. Многим из тех, кто сегодня идет к психологам, на самом деле нужен Бог. И вот царь Навуходоносор примирился с Богом. И именно так же Бог хочет примириться с вами. Более того, Он сделал для этого все, что от Него зависит. Потому не нужно вам проводить столько времени на диване у психолога. Придите к Богу, обратитесь к Нему. Мы с вами продолжим говорить о Навуходоносоре, и мы узнаем его главный симптом и узнаем также его страшную тайну. Скажу еще вот какую вещь. Да, психологическая помощь необходима. Бывают случаи, когда без нее просто не обойтись. Но психологическая помощь также должна помогать людям прийти к Богу. Если мы просто пытаемся решить проблему без Бога своими средствами для себя, ради себя, то ничего из этого не получится. Если мы просто хотим сделать хорошо себе любимому, то хорошо не будет ни себе, ни людям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами переходим теперь к 4 главе и в русских изданиях Библии тоже. И мы будем читать 1 стих 4 главы, ну а в других изданиях это 4 стих. Навуходоносор говорит о себе. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Все, завоевания прекратились, государство расширилось, Навуходоносор вроде бы может обрести покой. Он использует очень важное слово «я». Он говорит о себе. Обратите, пожалуйста, внимание, как часто у него слово «я» и местоимение, которое образовано от этого же слова. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». «Я», «мне», «мое» – эти понятия сопровождают Навуходоносора в его сумасшествии. Он очень любит говорить о себе. Читаем дальше второй стих. «Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня». Опять «я видел». Эти размышления меня смутили. Этот сон меня устрашил. Все ради себя. И опять Навуходоносору не спится. Я думаю, это тоже один из симптомов его болезни. Он никак не может уснуть. Он хочет с этим что-то сделать. И, кстати, если бы Навуходоносор встретился с тем психологом, который попросил бы 5000 за занятие и сказал 10 занятий, для Навуходоносора Навуходоносора, я думаю, вот это не проняло бы. Он бы сказал, да ладно, заплачу, все нормально. Люди разные. До одних доходит одно, до других другое. И вот интересно, что Бог с каждым человеком общается так, как это необходимо лично ему. Он доносит до нас истину на том языке, который доходит до нас лично. Ну а мы продолжаем читать 6 или 3 стих 4 главы. «И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как это похоже на вторую главу. Опять-таки, Навуходоносор начинает со всех мудрецов вавилонских. Даниила он в этот момент еще не беспокоит. И обратите также внимание на то, что теперь он не требует от вавилонских мудрецов рассказать сон сначала. Он не требует от вавилонских мудрецов подтверждения их мудрости. И на самом деле в этой ситуации, в ответ на такую просьбу царя, они могли сказать ему все, что угодно. Ну а мы идем дальше и читаем стих 4 или стих 7, в зависимости от издания Библии. «Тогда пришли тайновидцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его». Мудрецы оказываются бессильными. Дело в том, что откровение Навуходоносору снова дает никто иной, как Господь неба и земли. Мудрецы не знают его. Они не могут говорить о Боге с царем Навуходоносором. Однако есть единственный мудрец, которому Бог открыл такую возможность. Читаем 5 стих. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святого Бога. Ему рассказал я сон». Я обращу внимание на вот эти стихи. Даниил был начальником мудрецов, но Навуходоносор не посылает сразу за Даниилом. И вот, наконец, когда Даниил приходит, мы вспоминаем, что его звали Валтасар, у него было языческое имя Валтасар. Когда мы рассказывали про Даниила, когда я говорил о происхождении его имени, я сказал, что он назван в честь бога Ваала. Было сообщение от слушательницы, которая говорит, ну как так, почему? Может быть, это просто созвучие? Нет, друзья, это, конечно, не созвучие. Действительно, в плену этих детей, этих подростков переименовали, это были вавилонские имена. Объяснение имени Даниила присутствует здесь, в 5 стихе 4 главы. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святого Бога». То есть имя по имени Бога Ваала, имя Валтасар, и при этом дух святого Бога. Что в имени тебе моем, когда дух святой действует в сердце? Он носил имя языческого божества. Он трудился, работал при языческом дворе. Но при этом он оставался верным Богу, что бы ни случилось. Итак, Навуходоносор рассказывает Даниилу свой сон. 6 стих. «Валтасар, глава мудрецов, — говорит Навуходоносор, — я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Навуходоносор уже имел возможность соприкоснуться с Даниилом. Сейчас уже и Навуходоносор старее, и Даниил старше. И между ними происходит вот эта новая встреча в новой ситуации. Навуходоносор постепенно подходит к описанию своего сна, своего видения. И он снова часто использует слово «я». Полагаю, что близкие, родные и уж тем более слуги скрывали психическое состояние Навуходоносора. Тогда оно и не было толком исследовано. Но сегодня можно сказать, что речь идет о расстройствах истерического спектра. Тогда объясняется и бессонница, как один из симптомов истерии. Навуходоносор не мог уснуть, его мучили самые разные тревожные мысли. И вот это указывает на слабость психического здоровья Навуходоносора. бессонница, потеря памяти. Все это было и остается частыми симптомами психических заболеваний. Более того, предполагается, что подобные заболевания передаются по наследству. И в истории человечества было немало мировых правителей, которые страдали как раз от болезни истерического спектра. Тут можно назвать таких людей, как Александр Македонский. Он не только страдал истерией, он был еще алкоголиком, а алкоголизм как раз побуждает к истерии. Юлий Цезарь, он, конечно, очень амбициозен и гениален как военачальник, но при этом он был неуравновешенным человеком и к тому же был алкоголиком. Тут можно упомянуть еще и Наполеона Бонапарта. Конечно, человек с психическими расстройствами, человек, пытающийся эти расстройства как-то компенсировать. И, конечно, список правителей, имевших умственные ограничения или даже умственные нарушения, на этом не заканчивается. Послушайте выступление Адольфа Гитлера. Вы услышите, как вот эта заведенность фюрера передается и народу, передается и людям. Он не просто выступает, он распространяет свое болезненное состояние. Иногда спрашивают, может ли психологическое расстройство быть заразным? Да легко, если мы соприкасаемся с человеком, который проходит это расстройство. И вот Навуходоносор в своем расстройстве решает сначала вознестись. Ему показан вот этот истукан, там голова из золота. Навуходоносор говорит, а я сделаю весь этот истукан из золота, и все мне будут поклоняться. А вот трое еврейских ребят не кланяются, и Навуходоносор в шоке. Совершенно непонятно, что делать. Кстати, именно из-за шока, причем шока непреодоленного, раскачиваются и обостряются многие психические заболевания. И до какого-то момента состояние Навуходоносора можно было скрывать. Однако время уходит, Навуходоносор эмоционально нестабилен, и мы видим, как это все воплощается в реальности. Нужно сказать также, что ключ к этой главе мы находим в 14 или в некоторых других изданиях Библии в 17 стихе 4 главы. Я прочитаю. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Задумайтесь о том, как противоречит этот стих всей установке Навуходоносора. Навуходоносор любил показать, сколь он велик, сколь он замечателен. Однако здесь, в конце 14 или 11 стиха, мы читаем, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. В некоторых других переводах – униженного между людьми или самого низкого между людьми. Тот факт, что человек участвует в государственном управлении, совершенно не обязательно сигнализирует о том, что этот человек имеет какие-то особые свойства. Бог порою ставит самого уничиженного среди людей для того, чтобы он возглавил то или иное государство, потому что иначе человек может просто превознестись. Именно так произошло с Навуходоносором. Он считал себя великим. Оказалось же, что он уничижен. Единственное, что ему оставалось сделать, это обратиться к Господу. Я прочитаю еще раз 17, он же 14 стих 4 главы. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие». Да, живущие порой забывают, но живущим тоже это напоминать нужно. Читаем дальше. «Что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». В чем смысл, в чем причина того, что кто-то из людей приходит в государственное управление? В том, что Бог дает царство кому хочет. Это его решение, и никто не будет с ним по этому поводу спорить. Дальше. «И поставляет над ним уничиженного между людьми». Зачастую те, кто кажутся нам столь крутыми, на самом деле лишь компенсируют свое ощущение собственных недостатков. Они понимают, что в их жизни что-то не так. Они пытаются создать ощущение, создать впечатление крутых, пустить пыль в глаза для того, чтобы найти какой-то выход. Выход, однако, есть, и он никак не в пускании пыли в глаза. Выход у Бога. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.